Глава шестая. Прошло, однако, некоторое время, прежде чем месье Шарль соизволил написать Юджину и сообщить, что, если удобно, он зайдет в среду, 16 января, в 10 утра. Но важно было то, что письмо все же пришло и рассеяло сомнения и страхи Юджина. Наконец-то ему представится случай показать свои работы. Этот человек, возможно, оценит его картины и, пожалуй, даже заинтересуется ими. Как знать? Он с небрежным видом показал письмо Анжеле, словно не придавая ему большого значения, но сам загорелся надеждой. Анжела привела студию в идеальный порядок, ибо понимала, как много значило для Юджина это посещение, и жаждала быть по возможности ему полезной. Она купила у итальянца на углу цветов и расставила их в вазах по всей студии. Она без конца подметала и вытирала пыль, затем оделась с большой тщательностью, выбрав домашнее платье, которое было ей больше всего к лицу, и в сильном волнении стала ждать звонка. Юджин делал вид, будто поглощен работой над одной из своих картин, хотя он давно ее кончил. На ней была изображена облупленная, грубо сложенная стена дома на Ист-Сайде, а возле нее кучка ребят, жалкие тележки уличных торговцев и безликая толпа куда-то спешащих, чего-то ищущих людей. Вся картина дышала неприкрашенными буднями. Но сейчас душа Юджина не лежала к работе. Он снова и снова спрашивал себя, что скажет месье Шарль. Хорошо еще, что у него такая прекрасная студия. Хорошо, что Анжела так изящна в своем бледно-зеленом платье, без всяких украшений, кроме булавки с красным кораллом у ворота. Он подошел к окну и стал смотреть на Вашингтон-сквер, на оголенные деревья, раскачивающиеся под напором ветра, на снег, на прохожих, суетливо, словно муравьи, снующих взад и вперед. О, будь у него деньги, как спокойно он мог бы работать! Он послал бы тогда к дьяволу этого месье Шарля. Раздался звонок. Анжела нажала кнопку входной двери, и по лестнице неторопливой походкой поднялся мсье Шарль. Послышались его шаги в коридоре. Он постучал, и Юджин, сильно нервничая, сказал: «Войдите». Наружно он был спокоен и держался с достоинством. Мсье Шарль вошел. На нем было подбитое мехом пальто, меховая шапка и желтые замшевые перчатки. «Доброе утро!» — приветствовал он хозяев. «Сегодня прекрасный день. Какой бодрящий воздух, не правда ли?»
«У вас отсюда изумительный вид!»
«Миссис Витла, рад познакомиться с вами. Я немного запоздал, но меня задержали, и я ничего не мог сделать. В Нью-Йорк только что прибыл один из наших немецких компаньонов». Сняв пальто, месье Шарль стал греть руки, потирая их перед горевшим в камине огнем. Поскольку он уже снизошел до визита, он старался быть до конца любезным и внимательным. Так лучше, если ему предстоит в будущем вести дела с Юджином. К тому же картина, которая красовалась перед ним на мольберте возле окна, и которую он как будто не замечал, дышала изумительной силой. Чью это кисть она ему напоминает? Впрочем, действительно ли она кого-нибудь напоминает? Перебирая в памяти многочисленные произведения искусства, он вынужден был признаться, что не может вспомнить ничего похожего. Красные и зеленые пятна, резкие и грубые, грязно-серый тон булыжника и эти лица. Картина в полном смысле слова кричала о фактах. Она, казалось, говорила: «Да, я грязь, я будни, я нужда, я непрекрашенная нищета, но я жизнь». Тут не было ни малейшей попытки что-либо оправдать, что-либо сгладить. С грохотом, скрежетом, оглушительным треском сыпались факты один за другим, вопя жестокой звериной настойчивостью: «Это так, это так». Ведь если подумать, то и ему, мосье Шарлю, случалось замечать в те дни, когда на душе у него было особенно скверно и тяжко, что некоторые улицы имеют именно такой вид. И вот сейчас такая улица стояла перед ним: грязная, неопрятная, жалкая, наглая, пьяная, все, что хотите, но она была фактом. «Слава Богу, наконец-то он послал нам реалиста», — мысленно сказал себе мсье Шарль, разглядывая полотно, так как он знал жизнь, этот холодный знаток искусства. Но внешне он и виду не подал, что картина его заинтересовала. Он окинул взглядом высокую, стройную фигуру Юджина, отметил слегка впалые щеки, глаза, горящие внутренним огнем. Художник в полном смысле слова. Затем Анжелу, маленькую, взволнованную, миловидную, любящую женщину, и в глубине души порадовался, что скажет им сейчас о своей готовности взять на себя устройство выставки. «Ну что ж», — сказал он, делая вид, а будто его взгляд впервые упал на картину на мольберте, «приступим к делу. Насколько я понимаю, это один из ваших холстов. Прекрасная вещь, по-моему. Чрезвычайно сильная. Что у вас еще есть?» Юджин подумал, что картина далеко не так понравилась мосье Шарлю, как он надеялся, и поспешил отставить ее в сторону, взяв другую из десятка холстов, стоявших у стены за зеленой занавеской. На ней были изображены в ряд три паровоза, въезжающих в железнодорожный парк. Клубы дыма поднимались из труб прямо вверх, словно гигантские серовато-белые султаны, и расплывались в сыром холодном воздухе. В небе низко нависли черно-серые тучи. Из сырой мглы выступали красные, желтые и синие вагоны. Так и чувствовался холодный моросящий дождик и влажные рельсы, и усталость стрелочников, дежурящих на путях. Вот один такой на переднем плане выкинул вперед руку с красным фонарем. Он кажется совсем черным, видно, промок насквозь. «Симфония в серых тонах», — лаконично заметил мосье Шарль. После этого просмотр пошел быстрее, сопровождаясь лишь редкими замечаниями мосье Шарля и Юджина. Последний ставил перед гостем холст за холстом и, продержав его на мольберте несколько минут, тут же заменял другим. Нельзя сказать, чтобы его мнение о собственном таланте при этом сильно возросло, так как мосье Шарль оставался по-прежнему холодным, хотя один раз он не удержался и вслух выразил свое одобрение при виде этюда «Театральный разъезд», изображавшего разодетую толпу, суетящуюся в ярком свете фонарей. Он понял, что произведения Юджина охватывают почти все стороны жизни большого города, таящие в себе что-то драматическое, и еще многое такое, что казалось лишенным драматизма, пока его не коснулась кисть художника. Вот опустевшее к 3 часам утра ущелье Бродвея. Вот длинный обоз огромных молочных фургонов с забавно покачивающимися фонарями, который тянется с пристани на рассвете. Вот пожарная команда. Она мчится на своих машинах, а прохожие бегут вдогонку или глазеют вслед, разинув рот. Вот лощеная публика, покидающая здание оперы. Очередь за бесплатной булкой у дверей благотворительного заведения. Мальчик-итальянец, выпускающий голубей из корзины, висящей у него на руке. Чего бы ни касалось кисть Юджина, все приобретало своеобразную красоту и романтичность, и вместе с тем это был реалист, большей частью бравший своей темой суровую нужду и серые будни. «Разрешите вас поздравить, мистер Витла», — воскликнул, наконец, мсье Шарль, взволнованный сознанием, что перед ним большой талант, и чувствуя, что теперь можно отбросить излишнюю осторожность. «В ваших картинах я вижу изумительный материал. Они, несомненно, гораздо эффектнее. В них больше драматизма и выразительности, чем в репродукциях, которые вы мне показывали. Я далеко не уверен, что вы много выручите за них, так как в Америке спрос на произведения отечественного искусства очень невелик. Они, пожалуй, найдут лучший сбыт в Европе. Во всяком случае, на них должен найтись покупатель, но это уже вопрос другого порядка. Хорошие вещи далеко не всегда продаются быстро, нужно время. Однако я сделаю все, что будет в моих силах. В первых числах апреля я на 2 недели выставлю у нас ваши картины и ровно ничего не возьму с вас за это». Юджин вздрогнул. «Я обращу на них внимание некоторых моих знакомых и поговорю с людьми, покупающими картины. Позвольте вас заверить, что я почту это для себя за честь. В моих глазах вы художник в полном смысле этого слова. Я даже сказал бы крупный художник. Вы далеко пойдете, очень далеко, но надо беречь и осторожно расходовать свой талант. Я с большим удовольствием пришлю за этими картинами, когда придет время». Юджин не знал, что отвечать. Ему не совсем понятны были ни эта европейская серьезность в отношении к делу, ни эта оценка его дарования, выраженная так непринужденно и искренне, и в то же время так официально. Мосье Шарль говорил от души. Это была одна из тех редких и радостных минут в его жизни, когда он мог позволить себе удовольствие высказать непризнанному еще гению свою уверенность в том, что его ждет слава и всеобщее признание. Он стоял, ожидая, что скажет Юджин, но тот молчал, и только легкий румянец показался на его бледных щеках. «Я очень рад», — сказал он наконец, как-то невыразительно и буднично, чисто по-американски. «Мне тоже казалось, что вещи не дурны, но я не был уверен в этом. Я вам очень обязан». «Вы не должны чувствовать себя обязанным мне», — ответил мсье Шарль, переходя на менее официальный тон. «Вы обязаны всем себе, своему таланту. Я уже говорил вам, что считаю это для себя честью. Мы устроим чудесную выставку. У вас нет рам к картинам. Но это не важно. Мы одолжим вам свои». Он улыбнулся, пожал Юджину руку и поздравил Анжелу. Та слушала его с изумлением и с чувством все возрастающей гордости. От нее не ускользнуло, в какой тревоге находится Юджин, несмотря на наружное спокойствие. Какие огромные надежды он возлагает на этот визит. Тон мосье Шарля сначала ввел ее в заблуждение. Она решила, что ему не бог весть, как понравились картины, и что Юджина ждет разочарование. И теперь, услышав этот восторженный дифирамб, она не знала, как его принять. Посмотрев на Юджина, Она увидела, что он взволнован и испытывает не только облегчение, но и горделивую радость. Все это ясно читалось на его бледном, смуглом, без румянца лице. Достаточно было Анжеле увидеть, какой тяжелый груз свалился с плеч глубоко любимого человека, и она от счастья совсем перестала владеть собой. Ее охватило такое сильное волнение, что когда мосье Шарль обратился к ней, слезы брызнули у нее из глаз. «Не нужно плакать, миссис Витла», — торжественно сказал он, заметив ее слезы. «Вы имеете полное право гордиться вашим мужем. Он великий художник. Берегите его хорошенько». «Ах, я так счастлива!» — воскликнула Анжела, плача и смеясь. «Не обращайте на меня внимания». Она подошла к Юджину и прижалась головой к его груди. Юджин обнял ее одной рукой и сочувственно ей улыбнулся. Мосье Шарль тоже улыбался, гордясь впечатлением, которое произвели его слова. «Вы оба вправе чувствовать себя очень счастливыми», — сказал он. «Милая Анжела», — подумал Юджин, — «вот она, верная подруга, преданная жена. Успех мужа для нее все. Своей собственной жизни у нее нет, нет ничего, что не было бы связано с ним и его благополучием». «Ну, мне пора идти», — сказал, наконец, мосье Шарль и снова улыбнулся. «Когда нужно будет, я пришлю за картинами. А тем временем вы оба должны у меня отобедать. Я пришлю вам приглашение». Когда он, наконец, откланялся, заверив их в своих самых теплых чувствах, Анжела и Юджин переглянулись. «О, какое счастье, котик!» — воскликнула она, смеясь и плача. Она с первого дня замужества стала звать его котиком. «Мой Юджин — великий художник. Он сказал, что ты оказываешь ему большую честь. Какое счастье! И скоро весь мир узнает об этом. Кто бы мог подумать? О, как я горжусь тобой, дорогой мой!» И она в восторге бросилась ему на шею. Юджин нежно поцеловал ее. Но сейчас он думал не столько о ней, сколько о фирме «Кельнер и сын», об их огромном выставочном зале, о том, какой вид будет иметь его 27 или 30 картин, когда они будут оправлены в золоченые рамы, о тех, кто посетит выставку, о критических отзывах в газетах, о словах одобрения. Отныне все его друзья-художники будут знать, что его считают крупным мастером. А если он когда-нибудь встретится с такими людьми, как Сарджент или Уистлер, он будет вправе чувствовать себя с ними на равной ноге. Весь мир услышит о нем. Слава его донесется до самых отдаленных уголков земного шара. Он подошел к окну и поглядел на улицу. Ему вспомнилась Александрия, типография, чикагская компания «Дешевая мебель», студенческий союз художников, газета «Глоб». Да, не сразу пришел он к своей цели. «Черт возьми!» — вырвалось у него наконец. «Вот обрадуются Смайт и МакХью, когда услышат об этом. Надо будет пойти рассказать им».